Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
«Спутник» – самая цитируемая в России радиостанция по-прежнему в прямом эфире. В студии «Левитана» работает Дарья Чередник, а со мной на связи из дома мой коллега Никита Воронков. Никит, приветствую.
Я бы даже уточнил, из студии Воронкова.
Ну, или так. С чем ты к нам на сей раз пожаловал?
А вот сейчас программа стандартная, стандартнее не бывает. Это коронавирус. Все потому, что сегодня ровно месяц с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения официально признала ситуацию с коронавирусом пандемией. Итак, что мы имеем на 11 апреля? Я думаю, для начала нужно озвучить цифры, чтобы был понятен масштаб. COVID-19 охватил уже более 180 стран и территорий. Число зараженных приближается к 2 миллионам. Погибли более 100 тысяч человек. Лидером по числу выявленных случаев коронавируса являются Соединенные Штаты Америки. Свыше 500 тысяч. Больше всего смертей от COVID-19 зафиксировано в Италии, почти 19 тысяч. В России на 11 апреля заразились коронавирусом 13 584 человека, скончались 106. Насколько успешно мир и страны в отдельности борются с новым вирусом, обсудим прямо сейчас в эфире «Радио Спутник». Для начала с нами на связи академик РАН, вирусолог, научный руководитель НИИ вакцины сывороток имени Мечникова, Виталий Зверев. Виталий Васильевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Виталий Васильевич, а давайте вспомним, когда до 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявляла всеобщую пандемию на весь мир.
Ну, последний раз это было с приходом в человеческую популяцию так называемого свиного вируса гриппа, то есть H1N1. Это было в 2008 году, то есть, тогда, когда началась эпидемия в Мексике, и в течение нескольких недель она, в общем, охватила длительный шар. И тогда последний раз это было, когда Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Потому что появился новый вирус гриппа, которому не было иммунитета выработано практически ни у кого в популяции людей. И вот, тогда было принято такое решение. Но с ней очень быстро справились. В течение полугода были сделаны и новые вакцины против этого вируса, и подобраны препараты, которые помогали при этой инфекции. И очень быстро ее удалось остановить. Хотя вирус до сих пор циркулирует. То есть вот этот H1N1, он до сих пор в нашей популяции. И вот знаете, что интересно? Вот от него и от другого вируса еще гриппа, который циркулирует, каждый год умирает минимум 250 тысяч, а обычно 300-350, иногда в некоторые годы до полумиллиона.
Угу. Но на данный момент сколько у нас прошло? Квартал? Чуть больше?
Ну, вот на данный момент, вы знаете, как считать? Если начинать с той вспышки, которая была в Китае, да? Uh-huh. Хотя я сразу должен сказать, вот мы говорим, что вот все началось в Китае. Мы пока этого точно утверждать не можем. Мы не можем утверждать, не знаем того времени, когда этот вирус попал в человеческую популяцию. В Китае, в Ухане, да, это первое место, где этот вирус был выявлен. Возможно, он там, как бы это все и началось, но возможно и нет. То есть мы пока вот делать такое заключение не можем.
Угу. То есть совершенно не факт, что это все пошло из Китая?
Это совершенно не факт вот, с точки зрения вирусолога, потому что вот сейчас появляются всякие публикации, что была вспышка вот, работники из Оксфорда, университета, говорит, что в Англии была вспышка, но это не доказано, да, пока все. Говорили об частых случаях пневмонии в России, вот, по-моему, то ли в Красноярском крае, где-то еще, но там был респираторно-синфекционный вирус. Там, это как бы выяснено, что это не то. Но все может быть. Вот таких прямых доказательств того, что это случилось именно там, пока нет.
А вообще есть связь между участившимися случаями заболевания пневмонии разной степени с тем, что с коронавирусом?
Вы знаете, а вот сейчас никто не знает, и никто никаких данных, за исключением американцев, не публикует. Вот в Америке месяца два назад, по-моему, министр здравоохранения, сказал, что у них уже от гриппа, от гриппозной пневмонии, ну, понимаете, по-другому считают немножко. И смерти там тоже, вот и от коронавируса там по-другому считают. Потому что у нас как принято, если человек в больничном листе получил запись в грипп, да, и потом умер, да, то он считается умершим от гриппа. А в других странах, например, в Америке, люди, страдающие хроническими заболеваниями, которые перенесли тяжелый грипп и умерли от хронического заболевания, они все равно считаются умершим от гриппа. Потому что, например, больной с сахарным диабетом, он бы прожил очень долго, если бы с этим вирусом не встретился. Поэтому у них смертность всегда выше, чем, например, у нас от гриппозных инфекций. И вот было месяц назад 20 тысяч, а сейчас я в литературе нашел, что там что-то приближается к 40 тысячам умерших от гриппа. То есть в Америке только. Поэтому сейчас как-то все забыли, что есть и другие пневмонии. Есть пневмококковая пневмония, гриппозная пневмония. Другие вирусы вызывают тоже иногда вот тот же самый РС, респираторный синфекционный вирус. Аденовирус может вызвать тоже достаточно тяжелую пневмонию. Ну и масса других пневмоний невирусной этиологии, то есть бактериальной, например. Мы сейчас как бы сосредоточены только на том, да, что вот коронавирус. Мне даже интересно вот провести такой анализ. А кто-нибудь проверял вот этих людей, которые умерли от пневмонии коронавирусной на грипп? Вот были ли сделаны такие анализы? Вот все-таки, может быть, все-таки не все так страшно, как вот нам рисуют. Может быть, там были люди, которые умерли немножко от другого.
Насколько я понимаю, фиксируют смерть от коронавируса, если у человека был положительный анализ.
Да, тест. А все правильно, тест, да. Но а был ли у него положительный анализ на грипп? Вполне возможно, да, что или грипп, или коронавирус просто усугубил течение этой пневмонии.
А вирусы могут сосуществовать друг с другом?
У нас каждый год же люди умирают от пневмонии гриппозной. Поэтому как бы есть определенная смертность от пневмонии. Она каждый год есть, ее просто надо посмотреть. Вот я, например, знаю только то, что в Италии, не знаю, на сегодняшний день, но вот в литературе, которую я смотрел неделю назад, там общая смертность, то есть число умерших людей в Италии на вот эту дату прошлого года, оно было больше, чем в этом году. Понимаете? Mm-hmm. То есть вот общее число умерших людей, да, оно было в этом году почти одинаковое, но все-таки чуть-чуть меньше.
Вне зависимости от причины, да, в принципе.
Период прошлого года. Вот такая вот история. Поэтому здесь надо как бы очень более тщательно проанализировать вот те данные, которые мы имеем. И вот эти тысячи, которые умирают от пневмонии коронавирусной, собственно, от чего они умирают? Все ли умирают от пневмонии? Или, скорее всего, это просто обострение тех хронических заболеваний, которые у них были. И вот когда сейчас говорят, а вот молодые тоже умирают. Да, конечно, умирают. Умирают, прежде всего, люди, у которых нарушение иммунной системы. То есть у которых есть хронические заболевания. И на самом деле, на первом месте, это вот люди, которые страдают избыточным весом. То есть у которых нарушен обмен веществ. Вот у них может быть как бы все что угодно.
Виталий Васильевич, а скажите, вы, значит, когда говорили про свиной грипп, сказали то, что за полгода сумели вывести вакцину и нашли препараты, которые помогают при нем. А вот при коронавирусе хоть какие-то препараты нашли, потому что о вакцине идет разговор?
Да, нет, понимаете, к сожалению, специфических препаратов против коронавируса нет. Сейчас. Ну, им просто никто не занимался. Что касается вакцины, то в свое время пытались создать вакцину против SARS. Помните, да, в 2003 году была вспышка вот таких тоже, да, как ее называли, атипичной пневмонии, которая тоже вызывалась коронавирусом, но он был немножко другой, потому что он так не передавался людям, как передается это. Но поскольку его это заболевание исчезло, да, то интерес к нему пропал. Но люди еще 12 лет занимались разработкой такой вакцины, и у них ничего не получилось. То есть исследования были остановлены. Я как-то даже где-то на каком-то канале озвучил предположение, что поскольку никого не интересует инфекция, то и как бы деньги на это не выделялись. Но оказывается, выделялись, и люди работали, но результаты были такими, что они их даже не опубликовали.
Каким образом те люди, которые сейчас вылечиваются от коронавируса, выздоравливают, собственно?
Вы знаете, но здесь все очень просто. Если у человека нет коронавируса, он считается здоровым. Заразить он не может. Ну, то есть? Чем он будет заражать? Если у него нет вируса, чем он будет заражать других людей? То есть, если человеку в больнице поставлено, что у него коронавируса нет, он здоров, он может спокойно жить и работать, поскольку...
Нет, понятно, в статистике восстановившихся, я так понимаю, это те, кто именно перенес вирус, и ему удалось встать на ноги.
Нет, все правильно, да. Но что значит встать на ноги? Все равно должен быть подтверждающий лабораторный диагноз. У него должны взять мазок и посмотреть, есть ли там, остался ли там вирус. Потому что некоторые люди, почти 20% переносят эту инфекцию, вообще не замечая, что они болели коронавирусом. Но они являются источником инфекции при этом. 80 с лишним процентов людей, ну, включая вот эти 20, они болеют легко, как обычное ОРЗ, да, повышение температуры, которая сбивается. Там небольшая лихорадка, кашель, насморк не очень характерен для этого заболевания, сухой кашель, там затруднение дыхания может быть небольшое. Вот. И они переносят это легко, ну, как нет людей, которые бы не болели ОРЗ, да?
Но по последним исследованиям, да, все равно даже легкая форма, она оставляет какие-то неизгладимые
в легких. Опять не у всех, но не у всех. У некоторых она оставляет, да, опять у которых, к этому предрасположенность. Это опять все зависит от иммунной системы. Если хорошая иммунная система, то все это проходит на уровне глотки. То есть вот здесь вот вирус развивается, размножается, уничтожается, создается местный иммунитет, создается общий иммунитет и так далее. Если вирус проваливается дальше, да, то есть попадает в эти самые вальвеолы, и мы пока еще не знаем, у какого процента так это происходит, то да, там бывают вот эти самые изменения. К сожалению, да, но они небольшие. Это, ну, там, проценты, да, там, легочной ткани. То есть это не те серьезные повреждения, которые бывают после перенесенной коронавирусной пневмонии.
Виталий Васильевич, и последнее, я наблюдал такую инфографику, как с момента первой зафиксированной смерти во время последних мировых пандемий за 100 дней какого показателя достигало, да, по смертям. И коронавирус за 100 дней впереди планеты всей. Это показатель?
Вы знаете, это не показатель, потому что, почему? Вот смотрите, все зависит от того, сколько людей мы на коронавирус протестировали. Вот первая цифра, которая всегда должна идти перед тем, как мы говорим о числе, мы почему-то называем их заболевшими, это не заболевшими, это инфицированными. Я повторяю, что 80 с лишним процентов из этих инфицированных перенесут это заболевание дома. достаточно легко, как любое респираторное вирусное заболевание. Это очень важно понимать. И первая цифра, конечно, когда мы тестировали в день 100 тысяч, да, у нас число выявленных случаев было, были тысячи. Да. Когда мы начинаем тестировать миллионы, вот вчера было протестировано 1 100 000 с чем-то, да, людей. И опять же, кого мы тестируем? Мы же не выходим на улицу или там куда-то идем и отбираем вот людей просто произвольно, начинаем их тестировать. Нет ведь. Мы тестируем тех людей, у которых подозреваем коронавирус. Или людей, вернувшихся из-за границы, или с ними контактирующих, или контактирующих с заболевшими, то есть или у врачей. То есть у тех людей, которые так или иначе, что называется, в теме, да, вот, коронавируса. Поэтому вот эти цифры, они немножко, вот они людей пугают, да, они кажутся такими большими, но на самом деле вот сейчас, да, я не знаю, на каких основаниях там Минздрав сказал, что вот у нас 5% уже имеет антитела, 5% населения, то есть они переболели и, может, и не заметили. Опять же, такие выводы тоже сделать нельзя. Почему 5%, а не 15 или 25%? Потому что выборка очень маленькая. Ну, проверили сотни людей, да, ну, тысячи людей. Это все равно не те цифры, на основании которых можно делать какие-то глобальные выводы. И на самом деле...
То есть пока еще рано опираться на цифры.
Вирус не такой уж вирулентный. То есть это даже не вирус гриппа. И самое главное, он не меняется, как вирус гриппа. То есть за все вот эти время, да... Я вот посмотрел, там, боюсь соврать, потому что я смотрел это на прошлой неделе, там было 300 с лишним опубликовано последовательности этого вируса из разных регионов. И там всего одна такая мутация, которая может быть значащая. А остальные 10, это просто даже не значащие мутации. Поэтому вирус не мутирует сильно, вирус не изменяется особенно. Поэтому не надо вот этого бояться. Самое страшное
отношение
этого вируса – это страх.
Да. Виталий Васильевич, давайте вот на этих словах как раз-таки завершим нашу беседу. Спасибо вам большое. Виталий Зверев, академик РАН, вирусолог, научный руководитель НИИ вакцины сывороток имени Мечникова, был с нами на связи. А теперь мы хотим обсудить экономическую сторону вопроса. И с нами на связи главный экономист консалтинговой компании ПФ «Капитал» Евгений Надоршин. Евгений Рафхатович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Рафхатович, вот прошел месяц после того, как ВОЗ объявила пандемию коронавируса. После этого большинство стран, многие страны приняли различные меры ограничительные. И, конечно же, экономика страдает. Какие сектора сильнее всего за это время просели или еще, может быть, просядут в... в ближайшей перспективе из-за развития коронавируса?
Ну, довольно сложный вопрос в том плане, что то, как сейчас делится, скажем, поражение, оно, ну, там, или проблемы, да, страдания, как хотите, да, тут все вместе, оно делится не в разрезе того, как выдается информация в официальной статистике в подавляющем числе стран часто, а несколько иначе. И тех секторов, в понимании вот официальной статистики, которые там, может быть, комфортнее себя чувствуют, чем другие, в ряде случаев просто не существует. Ну, например, вот у нас есть онлайн-продажи и продажи офлайн в магазинах. И вот и то, и другое может относиться к сектору розничной торговли, например, или сферы услуг, но одно может чувствовать себя хорошо и даже наращивать, что мы видели и слышали, например, в России, там, количество курьеров, персонал набирать, обороты, естественно, наращивать, прибыль получать дополнительную, а кто-то, да, страдает на грани банкротства или уже банкротится в том же самом секторе, да, в том же самом сегменте деятельности, там, не знаю, продажа продовольственных товаров или каких-то непродовольственных товаров. Поэтому это не так просто, скажем, описать, но все, что не связано с контактом, все страдает гораздо меньше. То есть все, что может быть оказано бесконтактно и удаленно, все страдает гораздо меньше, а в ряде случаев даже и не страдает, а, в общем, забирают у себя рынок других видов деятельности. В целом же страдают, это понятно, перевозки, причем что пассажиров, физических лиц, что грузов, все, что связано с их обработкой, хранением, то есть это транспорт, логистика, и это довольно тяжело страдающие сектора. Из-за карантинов, естественно, страдает розница в первую очередь физическая, сфера услуг. Если у розницы, например, розничной продажи хотя бы есть какие-то варианты, то, например, у парикмахерских вариантов нет просто никаких. Ну, все закрыто, все, пожалуйста. Соответственно, в ряде случаев непродовольственные товары, да, то есть розница непродовольственная очень болезненно страдает. Ну и далее, к сожалению, уже подавляющая часть сегментов разбирают это по списку. Больше всего будет страдать сфера услуг, меньше всего сфера там сырьевого, около сырьевого материального производства. По той простой причине, что, несмотря на резкое падение спроса на сырье, спрос на остальные виды товаров часто упал даже гораздо больше, чем на сырье. Поэтому, например, для нашей страны сырьевые сектора, ну, за исключением нефти, наверное, да, чувствуют себя, я думаю, относительно неплохо. Ну, по той простой причине, что и вставать им не надо, и численность персонала они используют не очень большую, и товары до сих пор они могут отгружать что на экспорт, что на внутреннем рынке.
И транспорт трубопроводный, да?
Ну да, это часть транспорта, да, опять же, да, если мы разбираем, да, то вот в транспорте понятно, что меньше всего сложностей у трубопроводного. Правда, если мы будем выполнять заключенную сделку ОПЕК, пока я не очень понимаю, как, но если мы вдруг будем ее, значит, полноценно выполнять, то вот через несколько месяцев, например, когда остальная экономика уже оживет, а, соответственно, трубопроводный транспорт столкнется с падением объемов прокачки, то не исключено, что пострадавшим уже окажется трубопроводный транспорт в большей степени, нежели чем другие сектора. Но это произойдет не сразу и не резко. Понятно, что не будет эффекта неожиданности.
По поводу мер поддержки, которые оказывают российские власти, сейчас конкретно, да, по России поговорим, насколько, на ваш взгляд, они могут быть эффективными? Те, которые объявлены на данный момент уже там несколькими пакетами.
Ну вот, поскольку я услышал часть выступления предыдущего спикера, то у меня закрался вопрос, а что вообще нужно со мной-то обсуждать? То есть из-за чего все карантины? Вот. Его взгляд, скажем, сильно противоречит той информации. Я не эксперт, поэтому не могу, естественно, боже упаси, судить. Вот. Что мне по поводу коронавируса попадалось из тоже весьма, в общем, достоверных источников относительно и патогенности, и вирулентности, и мутации даже, между прочим, ряда случаев. Но бог с ним. Вот. Прятаться не от чего, понимаете, что я слышу? То есть не очень понятно, собственно говоря, чего тогда поддерживать. И, может быть, подход российских властей в этом смысле тогда оправдан. Потому что, на самом деле, тот масштаб, который карантин, ну, собственно, сам вирус, поразивший, понятно, в основном внешний спрос пока для нас, то есть и только набирающие обороты у нас, а потом и карантины, и ограничения, которые ввели уже мы, ограничивающие передвижение и контакты населения, что снизило резко экономическую активность. Это все, собственно, как меры борьбы с ним, наносят ущерб. Ну, допустим, вот если мы предполагаем достаточно оптимистичный, на мой взгляд, уже сценарий, да, то есть довольно быстрого восстановления после острой фазы кризиса, то, наверное, мы должны потерять там 4-5 триллионов рублей. Вот все меры государственной поддержки, объявленные сейчас, как бы, и под них зарезервированы 1,4 триллиона. И эту цифру, насколько я понимаю, не меняли. Решение принято относительно смешных нескольких сотен миллиардов. И по большому счету, наверное, я говорю, вот если принять слова предыдущего спикера на веру, то, может, так и нужно. Может, я что-то перебираю как бы с этими суммами ущерба, может, никакой рецессии быть не должно. Отменять надо карантин и никого не поддерживать. Потому что зачем? Какие проблемы, действительно, как бы? Ну да, он сейчас немного опередил по смертности уже сезонный грипп на ежедневной основе. И, видимо, будет какое-то время побольше. Ну, не смертельно, что страшного-то? Ну уж извините, да, мой сарказм некоторый, да, но я просто, да, да уже не очень понимаю, как вот мы сейчас склеиваемся с точки зрения взглядов, да, с предыдущим спикером. Я не могу, да, поддержать его позицию никак, вот, а как не эксперт не могу с ним спорить. Но надо понимать, что для меня изумление, да, то есть в некотором смысле тогда зачем же бороться с таким безобидным созданием? Ну даже не созданием, да, организмом. Неживым, к тому.
Так, у нас остается по полторы минутки. Вот буквально совсем недавно стало известно то, что поставщики предупредили крупных ритейлеров о повышении цен, причем на некоторые продукты достаточно приличном. Как это все укладывается в происходящее?
Ну, ряд продуктов экспортируется, ряд продуктов импортируется. Мы же не закрытая, слава богу, экономика. Курс рубля резко снизился, и это естественно, если те продукты, которые могут быть проданы не только в России, а за рубежом, так они, ко всему прочему, ну, взяли и подорожали. В пределах 20% это вполне может быть оправдано, зависит от того, как там уж складываются дела у того или иного ритейлера, сколько он может чувствовать, готов переложить на, ну, в данном нашем случае конкретно на конечного потребителя. Потом в ряде сегментов могут быть дефициты. Как вы понимаете, карантин и социальное дистанцирование ограничивают деятельность ряда компаний. И пока там правительство выбирает, какие списки, значит, по регионам, кому разрешить, кому не разрешить, очевидно, что где-то, возможно, склады уже переполнены, но с них товар не вывозят. Мы все читали про то, как регионы ограничивают движение, в том числе по границе. Вот. И некоторые регионы считают, что они поступают правильно, независимо от того, что думает федеральный центр. И, как вы понимаете, это могло привести к перебоям в логистике уже по независящим от самих логистов обстоятельств и от производителей. То есть где-то склад товара переполнен, но его никто не вывозит, а где-то он пустой, и его никто не доставляет. Ну, извините, в этих
случаях,
как бы, возможно, да, что какие-то товары будут подороже.
Время наше, к сожалению, подошло к концу. Спасибо большое за мнение. Евгений Надоршин, главный экономист консалтинговой компании PF Capital, был с нами на связи.
По душам.